Шерман не стал ждать, пока генерал Худ приведет свои войска в боевую готовность. На другой же день после назначения нового командующего армией Шерман совершил быстрый решительный бросок. Ударил по маленькому городку Декитеру в 6 милях от Атланты. Потом он захватил его и перерезал железную дорогу, соединявшую Атланту с Агастой, Чарльстоном и Виргинией. Это был сокрушительный удар. И настало время действовать решительно. Атланта призывала к действию. Наконец, в один изнуряюще знойный июльский день, после полудня желание Атланты осуществилось. Генерал Худ не только сражался, но и не отступал. Он поднял свои серые цепочки из окопов и бросил в яростную атаку на вдвое превосходившие их численностью синие мундиры Шермана. Перепуганное население прислушивалось к гулу канонады, к треску тысяч ружейных залпов, доносившихся столь явственно, словно бой шел в соседнем квартале. Все молили Господа, чтобы атака Худа отбросила янки назад. Все слышали залпы орудий, видели клубы дыма, нависшие над верхушками деревьев. Но проходил за часом час, и о том, как развивается бой, можно было лишь только строить догадки. Лишь на исходе дня начали поступать первые вести. Они были противоречивые, неопределенные, устрашающие. Их приносили те, кто был ранен в начале сражения и теперь добрался до города. Поодиночке и группами появлялись они на улицах. Менее тяжело раненые помогали тем, кто еле волочил ноги. И вот уже через весь город по направлению к госпиталям непрерывной струей стал литься людской поток. Все были черные от порохового дыма, от грязи, пота, зияющие неперевязанные раны, сгустки засохшей крови и над ними мухи, тучи мух. Дом тетушки Питти первым попадался им на пути на северной окраине города. И один за другим они добирались до калитки, тяжело опускались на лужайку и хрипло взывали: «Пить!». В душном послеполуденном мареве тетушка Питти и все ее домочадцы, белые и черные, стояли во дворе с ведрами воды и бинтами, черпая чашками воду и перевязывая раны, пока не иссякли все бинты и не были разорваны на полоски последние простыни и полотенца. Тетушка Питти, забыв о том, что она не выносит вида крови и всегда при этом лишается чувств, усердно оказывала помощь раненым, пока ее маленькие ножки в чрезмерно узких ботиночках не отекли так, что уже отказывались ее держать. Даже Мелани, отбросив всю стыдливость, несмотря на свой заметно округлившийся живот, лихорадочно трудилась бок о бок с Приси, с кухаркой и Скарлетт, и лицо ее казалось таким же напряженным, как и у тех, за кем она ухаживала. И когда Мелани внезапно потеряла сознание, ее пришлось положить на кухонный стол, так как все кровати, кушетки и даже кресла были заняты ранеными. В этой всей суматохе позабытый всеми маленький Уэйд, сын Скарлетт, присев на корточки, выглядывал из-за перил веранды, словно испуганный кролик из клетки. Круглыми от страха глазами он обводил лужайку, сосал большой палец и икал. И тут Скарлетт, случайно скользнув по нему взглядом, резко прикрикнула: «С ступай на задний двор, Уэйтхэмптон, поиграй там. Но мальчик был так испуган и так заворожен никогда не виданной картиной, что не исполнил приказа матери. Вся лужайка была заполнена распростертыми телами людей, слишком уставших, чтобы брести дальше, слишком обессилевших от ран, чтобы сдвинуться с места. Дядюшка Питер укладывал их одного за другим в коляску и отвозил в госпиталь, повторяя эти поездки до тех пор, пока взмыленная лошадь не встала. Миссис Мит и миссис Мэриузер тоже прислали свои экипажи, и, нагрузив экипажи ранеными так, что провисали рессоры, их отправляли в госпиталь. Позднее, когда долгие душные летние сумерки стали спускаться на город, по дороге загрохотали санитарные повозки, интендантские фургоны с заляпанными грязью брезентовым верхом, а за ними потянулись и обычные повозки и тележки, запряженные быками. Виднелись даже чьи-то элегантные экипажи, приспособленные для нужд медицинской службы. Доверху нагруженные ранеными и умирающими, все они проезжали мимо дома тетушки Питти, подпрыгивая по ухабистой дороге. Они орошали кровью красную дорожную пыль. И при виде женщин с ведрами, черпаками, транспорт приостанавливался, и вопли, чуть слышный шепот сливались в единый хор: «Пить!» Скарлетт, поддерживая мотавшиеся из стороны в сторону головы, подносила воду к запекшимся губам, выливала ковши воды на открытые раны, на запыленные, горевшие, как в лихорадке, тела, стремясь принести раненым хоть минутное облегчение. Поднявшись на цыпочки, она протягивала ковш с водой возницам и срывающимся голосом задавала каждому один и тот же вопрос: «Что там? Как?» И всякий раз слышала в ответ: «Да кто ж его знает, леди, пока что трудно сказать». Наступила душная ночь, которая не принесла прохлады. Жар от сосновых факелов, которые держали негры, еще сильнее накалял недвижный воздух. Пыль оседала у Скарлетт на губах, заползала в нос. Ее ситцевое платье, выстиранное, накрахмаленное утром, насквозь пропиталось потом, грязью, кровью. Вот что значит, хотел сказать Эшли, когда писал в письмах: «Война — это не триумфальное шествие. Война — это страдание, это грязь». От усталости все теряло реальность. Все проплывало перед глазами, как в страшном сне. Не может быть, чтобы это происходило на самом деле. Ведь если так, значит, мир сошел с ума. Иначе почему она, Скарлетт, стоит здесь, в тихом палисаднике тетушки Питти, среди мерцающих огней и охлаждает водой тела своих умирающих поклонников? Да, среди этих людей их было немало. Скарлетт узнавала их, тех, кто ухаживал за ней когда-то. И все они, узнавая ее, пытались ей улыбнуться. Немало их было. Тех, с кем она танцевала, с кем шутила, кому играла на фортепиано, пела романсы, кого завлекала, дразнила, поощряла, любила чуть-чуть. Немало их пришло сюда с окровавленными, искусанными москитами лицами, пришло, ковыляя по пыльной дороге, и немало умирало у нее на глазах. Однажды под грудой тел на дне повозки, запряженной валами, Скарлетт обнаружила полуживого Кэрри Эшберна, раненого в голову. Но вытащить его оттуда, не потревожив шести других раненых, Скарлетт не смогла, и его отвезли в госпиталь. Потом она узнала, что Кэрри Эшберн умер, прежде чем к нему подоспел доктор. И его похоронили где-то, и никто толком не знал, где же именно. Слишком много воинов было опущено в неглубокие, наспех вырытые могилы на Оклендском кладбище. Мелани сокрушалась по поводу того, что они не могли послать хотя бы прядь волос Кэрри его матери в Алабаму. Жаркая ночь все длилась и длилась. У Скарлетт и тетушки Питти разламывала спину, колени подгибались от усталости, и каждому вновь прибывшему раненому они задавали один и тот же вопрос: «Ну что там? Как?» И после долгих-долгих часов ожидания они, наконец, услышали ответ, заставивший их, побелев от ужаса, поглядеть друг на друга. «Мы отступаем. Мы вынуждены отступать. Нас сотни, а их тысячи!» Янки отрезали кавалерию Уиллера под Декитером. «Мы должны идти к нему на выручку. Наши скоро будут в городе». Скарлетт и тетушка Питти вцепились друг в друга, чтобы не упасть. «Значит, янки придут сюда?» — спросила Скарлетт.
«Да, мэм, они такие придут. Только успокойтесь, пожалуйста, не волнуйтесь. Они охотятся не за дамами», — сказал один военный.
«Да-да, не пугайтесь, мисс, они не возьмут Атланту», — вторил ему другой.
«Нет, мэм, вокруг города окопов понарыто, почитай, на миллион миль. Да, я сам слышал, как старина Джо сказал, я могу держать Атланту до скончания века».
«Так у нас же нет теперь старины Джо. У нас же...»
«Заткнись, дурак. Ты что, хочешь напугать дам до полусмерти?»
«Да, успокойтесь. Мисс, янки никогда не возьмут города. Да, мэм». «А почему вам, леди, кстати, не перебраться в Мейкон или еще куда, где безопасней? Неужели у вас там нет родственников?»
«Ах, взять-то Атланту они не возьмут, но все ж таки для дам будет тут тяжеловато, когда янки попрут. Да, палить по городу будут крепко».
Наутро под теплым парным дождем побежденная армия хлынула через город, и толпы изнемогающих от голода и усталости людей, измотанных боями, отступлениями, длившимися 76 дней, и с ними их худые изморенные лошади, тянувшие пушки и зарядные ящики, кое-как обрывками сыромятных ремней, прикрученные к лафетам, подошли к Атланте. И все же это не было беспорядочным бегством разгромленной армии. Войска маршировали походным строем, невзирая на свои лохмотья. Они старались сохранять бодрый вид. Они шли с развернутыми алыми боевыми знаменами, исхлестанными дождем. Ведь они прошли школу отступления под командованием старины Джо, научивших их превращать отступление в стратегический маневр. В маневр не менее важный, чем наступление. Обросшие, истерзанные, оборванные, они маршировали по Персиковой улице, распевая «Мэриленд, мой Мэриленд!» И весь город высыпал на улицы, чтобы их приветствовать. С победой ли, с поражением пришли они? Это было неважно, потому что это были их солдаты. Милицию штата, еще недавно щеголявшую своим новым обмундированием, а теперь грязную, обтрепанную, было не отличить от испытанных в боях войсках. Даже выражение глаз у солдат стало иным. Ведь за спиной у каждого было 3 года унизительных самооправданий, объяснений, почему они не на фронте. Но теперь они сменили тыловой покой на фронтовые опасности и, наконец, обрели самоуважение. Многие из них отдали привольное житье за смерть под пулями. Зато оставшиеся в живых стали теперь ветеранами, хотя и в чрезмерно короткий срок, и чувствовали, что они исполнили свой долг. Вглядываясь в толпу, военные отыскивали знакомые лица. Они смотрели уверенно, гордо. Они высоко держали голову. Шли старики и юноши из войск внутреннего охранения. Седобородые старцы едва волочили ноги от усталости. У юношей были озабоченные лица детей, поставленных перед слишком серьезной для них задачей. И вдруг Скарлетт увидела среди них Фила Мида и с трудом узнала его. Так почернело от порохового дыма и грязи его лицо. Таким выглядел он напряженным и усталым. Бок о бок с ним, прихрамывая, ковылял дядушка Генри с непокрытой, невзирая на дождь, головой, торчавшей из дыры, проделанной в клеенке, которую он накинул себе на плечи. Дедушка Мэриузер ехал, сидя на лафете, и голые ноги его были обмотаны обрывками одеяла. Но сколько ни искала Скарлетт глазами Джона Уилкса, его нигде не было видно. А ветераны армии Джонстона маршировали с видом бравым, беспечным, храня свой боевой дух и на 3-й год войны. Они даже ухмылялись и подмигивали хорошеньким девушкам, отпускали грубоватые шуточки по адресу мужчин, еще не надевших военной формы. Толпа приветствовала отступавшие войска. Они старались их так встречать, словно они возвращались с победой. Но в каждом сердце притаился страх, потому что теперь все уже знали правду, когда худшее уже свершилось, и когда война так вплотную подошла к их жилищам. С городом происходили перемены, но больше не было места панике, не было места истерическим воплям. Что бы ни гнездилось в сердцах, не находило отражения на лицах. Все старались казаться уверенными в себе, веселыми, даже если это веселье было напускным. И каждый старался уверенно и храбро смотреть в лицо отступавшим солдатам. И каждый повторял про себя слова старины Джо, сказанные накануне того дня, когда его отстранили от командования. «Я могу держать Атланту до скончания века». Осторожная тактика генерала Джонстона была совсем не по душе генералу Худу. Он атаковал Янки с востока, он атаковал их с запада. Шерман кружил вокруг Атланты, как боксер, выискивающий незащищенное место на теле противника. И Худ не стал сидеть в своих укрытиях, дожидаясь, пока Янки его атакуют. Он храбро вышел им навстречу и обрушился на них яростно. И несколько дней шли бои за Атланту и за Эзра Чёрч. И по сравнению с этими битвами, сражение у ручья представлялось уже ничтожной стычкой. Но, казалось, противнику все было нипочем. Он понес тяжелые потери, но, видимо, мог себе это позволить. И все это время батареи северян сыпали снаряды за город, убивали людей в их жилищах, срывали крыши со зданий, вырывали глубокие воронки в мостовых. Люди укрывались как могли – в погребах, в канавах, в неглубоких тоннелях на железнодорожных путях. Но Атланта была в осаде. За 11 первых дней командования генерал Худ потерял почти столько же людей, сколько генерал Джонстон за 74 дня боев и отступлений, и теперь Атланта была осаждена с трех сторон. Железная дорога, связывающая Атланту с Теннесси, находилась теперь на всем своем протяжении в руках Шермана. Его войска обложили железную дорогу, ведущую на восток, и перерезали железную дорогу, ведущую на юго-запад к Алабаме. И только одна единственная железная дорога на юг к Мейкону и Саванне еще действовала. Атланта была наводнена беженцами, забита пораженными войсками, заполнена ранеными, и эта единственная дорога не могла удовлетворить неотложных нужд страждущего города. И все же, пока эта дорога была в руках южан, Атланта могла держаться. Скарлетт обуял ужас, когда она поняла, какое значение приобрела эта дорога и как яростно Шерман будет стараться ее захватить и как отчаянно будет биться за нее Худ. Ведь это та самая дорога, что проходит через графство и через Джонсборо. А ведь Тара всего в 5 милях от Джонсборо. И отсюда, из этого воюющего ада, Тара казалась убежищем и тихой гаванью, но ведь она была всего в 5 милях от Джонсборо. В день битвы за Атланту Скарлетт и еще некоторые из дам, забравшись на плоские кровли складов, защитившись своими крошечными зонтиками от солнца, наблюдали за сражением. Но когда первые снаряды стали рваться на улицах города, все бросились в погреба, и в эту же ночь началось повальное бегство женщин, детей, стариков из Атланты. Целью их был Мейкон, И многие из тех, кто заполнил вагоны той ночью, уже и раньше проделывали этот путь. Проделывали при каждом новом отступлении генерала Джонстона, когда он все дальше и дальше откатывался от Далтона. Но ехали они теперь не так, как возвращались в Атланту налегке. У многих с собой был лишь ручной саквояж да скудный завтрак в пестром бумажном носовом платке. И только кое-где можно было увидеть испуганных слуг серебряной утварью семейными портретами в руках, уцелевшими после первого бегства. Но были и те, кто отказывались ехать. Например, миссис Мэриузер и миссис Элсинг. Госпиталь нуждался в их помощи, и к тому же они гордо заявили, что никакие янки их не испугают и не заставят бежать от родного дома.